Продолжаем чтение 19 главы. «Потом Павел пошел в синагогу и бесстрашно проповедовал там в течение 3 месяцев. Он говорил о Царстве Бога и убеждал своих слушателей. Когда же некоторые, упорствуя в неверии, стали поносить перед всеми путь Господень, Павел покинул их, забрав с собой учеников. Теперь он каждый день проводил беседы в школе Тиранна. Это продолжалось 2 года, так что все жители провинции Азия и евреи, и язычники смогли услышать весть о Господе». Но вот пока, как понимаю, речь идет об Эфесе, то есть в Эфесской синагоге. Речь идет о проповеди и о том, что эту проповедь, опять же, у многих стало вызывать какие-то агрессивные ожесточение. И в результате, забрав с собой учеников, Павел стал проповедовать в некой школе Тиранна. Вот что это были за школы и почему там, возможно, была проповедь?
Ну, это учитель философии такой был в Эфесе, философии и риторики. Вот, наверное, как у нас...
То есть во всех античных городах вот были такие школы, где взрослые люди уже могли чему-то учиться, в том числе вот риторика, философия изучались, люди могли вести какие-то дискуссии, слушать лекции, да?
Да, что-то вроде нашего дома культуры, наверное. Вот. Он просто, видимо, ее нанял как-то или как-то договорился с Тираном.
Ну, как у нас бывает же там сейчас культурные центры всякие, вот именно христианские, допустим, или философские, где слушают лекции там по философии, там писатели, поэты приходят, выступают.
Да, совершенно верно. Вот. То есть здесь еще подчеркнуть надо, что он дал ему вот этот приют проповедовать в течение 2 лет. То есть это не просто один раз пустил, а он предоставил.
То есть это был либо человек сочувствующий, либо очень, как бы мы сейчас сказали, таких широких взглядов, такой толерантный, терпимый к чужим,
может быть,
к чужим взглядам.
Да. А может быть, просто за какую-то плату.
Угу.
Вполне возможно, что учеников было много, могли скинуться и арендовать.
Ну, тут об этом не говорится, но возможно.
Да, все может быть, да, здесь это не указано.
Вот еще интересный факт о том, что Эфес был известен какой-то своей вот дурной славой, развращенностью, изнеженностью нравов жителей и развращенностью. И тут для нас, мне кажется, очень интересный момент, что мы нигде не видим, чтобы говорилось о том, что Павел каким-то образом на каких-то общественных там собраниях и пытался обличать вот эти нравы жителей, я не знаю, там, пикетировать какие-нибудь римские бани, в которых происходили какие-нибудь нечестивые сборища и так далее и тому подобное. Он занимался непосредственным делом христианской проповеди, он не пытался каким-то образом там влиять на власти для того, чтобы вот свести к минимуму вот эти вот развращенные нравы и как-то на них повлиять.
Может быть, но об этом тоже не сказано. И может быть, это все-таки еще не было уместно для христиан того времени как-то вот противостоять. Это все-таки дело более поздних явлений. Все-таки здесь идет пока призыв всех войти, поэтому сначала, вот даже если мы посмотрим, как апостол Павел говорит про язычников, оно очень, очень терпимое отношение к язычникам. Если мы почитаем, посмотрим других уже святых, более поздних времен, там, того же Оригена, как он говорит, к язычникам пишет, или я вот не помню, кто, или Ириней Леонский пишет, когда говорит его увещевательное слово к язычникам, то есть уже идет такое обличение, то есть более позже, это позже появляется обличение. Вначале все-таки идет просто им открытие радости, радостной вести, Евангелия язычникам. Потом идет апология, когда язычники пытаются христиан всех пытаться их черной краской вымазать, оболгать, и апологеты пишут апологии, чтобы их вот эти вот инсинуации разоблачить. И потом только появляется вот это вот увещание к язычникам, чтобы они изменили свой образ жизни, и уже ближе к раннему средневековью появляется уже такое отношение на язычников, что их нужно не просто вот приводить ко Христу любовью, а нужно их заставлять, чтобы они отказались от своего неверия. и отказались от своей развратной жизни. То есть вот это вот...
Насилие со стороны христиан – это уже измена фактически апостольской традиции.
Духу. Да. Но надо понимать, что это все-таки был дух Средневековья, была своя средневековая парадигма, которая, собственно говоря, разделялась большинством людей того времени, и которая формировала их представление о мире, представление о том, о Боге, представление о вере, и для них понятие свободы, вот как мы сейчас его понимаем, оно немножко по-другому воспринималось. Скорее, вот как сейчас у мусульман, которые это говорят, что нужно человека заставить, подчинить, покорить. Такое же примерно было и в средневековье представление. Вот. У апостола Павла мы такого не видим. Мы видим именно проповедь любви прежде всего. Проповедь любви, которая призывает человека прийти ко Христу.
Читаем 11 стих 19 главы. «Бог творил руками Павла удивительные чудеса. Достаточно было принести больным платки или фартуки, в которых он работал, как болезни оставляли их, и злые духи выходили». Ну, прежде чем двигаться дальше, опять же вопрос, но тоже похоже на какую-то уже экзальтацию народную, да, что и удивляет, что апостол Павел как-то, ну, если не поощрял, то, во всяком случае, не препятствовал вот такому раздиранию себя на кусочки. Это как современные фанаты там, да, вот пытаются отодрать от кумира какой-то кусок.
Да, причем...
Это языческое нечто все-таки.
Ну, да, действительно, человек входит в церковь и приносит с собой немало языческого. И иногда вот это сложно отделить. Еще здесь подчеркнем, что это один в один повторяется, как после Пятидесятницы было с апостолом Петром. Апостол Петр шел, и тень его исцеляла тех, кто был рядом с ним. И апостол Павел, видите, достиг вот в своем третьем миссионерском путешествии, достиг вот такой проповеди.
Ну вот Ален Деко в своей книге про апостола Павла, он предполагает, что, возможно, такое вот близкое к истерии поведение жителей Эфеса было связано с тем, что в то время могла быть какая-то сильная эпидемия, что тогда были голод, землетрясения, видимо, какие-то сведения об этом существуют. Возле храма Артемиды, мы еще не дошли до этого места, там же очень почиталось в Эфесе это Артемида, Великая Артемида Эфесская, продавали бронзовые пластинки, которые, как считалось, приносили облегчение больным. Знатные эфесские семейства часто обращались к магам, которые с помощью магических заклинаний должны были изгонять духов, считавшихся причиной всех зол. Астрологи процветали. Вот, то есть и общее состояние вот жителей Эфеса, оно было вот таким вот склонным к экзальтации, потому что был страх вот перед эпидемиями, голодом, землетрясениями, которые, видимо, как раз вот или недавно были, или вот-вот должны были по предсказанию произойти, или совершались именно в то время какие-то вот такие вот события, которые обостряли в людях жажду чуда, жажду исцеления и погоню вот за этим, за всем.
Ну, это вообще свойственно для больших городов. Там, где большое скопление людей, там, конечно, и еще антисанитария в то время была сильно развита. И не знали, как лечиться от этих заболеваний инфекционных. Естественно, что она всегда так или иначе людей поражала. А Эфес очень большой город был.
Ну вот дальше речь идет о бродячих заклинателях. И тут даже некоторые евреи, бродячие заклинатели, изгоняя задержимых злых духов, стали произносить имя Господа Иисуса. «Заклинаю вас Иисусом, которого проповедует Павел», — говорили они. Сделали это и семь сыновей некоего Скевы, еврейского первосвященника. Но тут у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, как в Эфес попали сыновья первосвященника? Ведь первосвященники-то, они, наверное, все в Иерусалиме. И как их сыновей занесло в Эфес? И еще удивляет, что евреи могли быть бродячими заклинателями злых духов, то есть фактически такими вот бродячими экстрасенсами, гастролирующими. Как-то это вот с образом жизни правоверного иудея не очень у меня в голове сочетается.
На самом деле неизвестно, что это был за первосвященник, то есть какой-то первосвященник Скева, может быть, и он и был таким лжепервосвященником. Ну, известно, что были папы, были антипапы. Вот, видимо, первосвященник Скева, он такой вот был.
То или они себя называли сыновьями некоего выдуманного, как дети лейтенанта Шмидта.
Да, может быть, да, скорее всего, да, это шарлатаны, которые ходили и говорили, мы дети первосвященника Скевы. Известно, что такого имени в списке иерусалимских первосвященников нет. Может быть, он принадлежал какому-нибудь священническому роду и себя назвал первосвященником.
Или его сыновья.
Или сыновья его сказали, мы первосвященника Скевы. Угу. Вот. Кто-то, может быть, его слышал, что он священник, а они стали называть первосвященником, вот, чтобы им верили. Такие шарлатаны были. Вот среди иудеев были шарлатаны, которые занимались тем, что изгоняли злых духов, которые занимались каким-то заклинанием. Угу. То же самое, что у нас сейчас существуют эти бабки, вот эти всякие экстрасенсы, которые вот такими вещами балуются. Вот такие были и вот эти семь сынов иудейского псевдопервосвященника, псевдоскевы.
Ну, видимо, они услышали от людей о том, кого проповедует апостол Павел, услышали, что совершаются чудеса с людьми, исцеление только от контакта с вещами апостола Павла, а апостол Павел проповедует Иисуса, и вот они решили, видимо, попробовать, а не получится ли у них заработать тоже на этом, и попробовали. В результате, читаем 15 стих, «Злой дух сказал им в ответ, Иисуса я знаю, Павел мне тоже известен, а вот вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой яростью, что одолел их всех одного за другим, и они выскочили из того дома голые и израненные. Даже такая достаточно комическая даже сценка,
да,
представляется глазам.
Очень, очень такая радостная сценка, как шарлатаны были разоблачены полностью, такое разоблачение шарлатанства как явление. И, конечно, хочется, чтобы иногда тоже у нас вот такие различные Кашпировские, вот эти вот прекрасные личности.
Но Кашпировские, кстати, хотя бы не ссылаются на Христа и не посылают в церковь, как делают многие там разные колдуны, бабки и так далее, что сходи сначала, окрестись, да,
ну,
а
понятно,
потом придешь.
Но он не ссылается, потому что понимает, наверное, что это бесполезно. Вот, а если бы не знал, он бы взял бы, да использовал, если бы была такая возможность, как вот эти сыновья первосвященника Скевы.
А смотрите, вот в Евангелии, я сейчас не помню, в какой главе и в каком из Евангелий, был же эпизод, когда некий человек ходил за апостолами и исцелял именем Иисуса. И
да,
ученики стали жаловаться Господу, а он сказал, не запрещайте ему. А как же это сочетается вот с этой историей?
Так, что он был знаком с Иисусом и верил в Него, и поэтому исцелял. А этот исцеляет не именем Иисуса, потому что верят в Него эти сыновья, а именем Иисуса, которого проповедует Павел. То есть они как бы со слов Павла исцеляют.
Ну, человек же мог и поверить со слов Павла, тут, наверное, дело совсем в другом, в отношении к этому имени.
Они не поверили.
То есть имя как некий магический символ.
Да.
Они не верили и не интересовались вообще, кто это был.
Если бы они приняли Иисуса и стали христианами, другая ситуация. Поскольку они этого не сделали, они вот и оказались в той ситуации, в которой и были.
Это же, наверное, если бы они еще не крестились, а просто искренне уверовали и искренне помолились, да, наверное, уже такой ситуации с ними бы не случилось.
Ну, если поверили, так... конечно. Если поверили совсем по-другому, все бы у них устроилось. Они бы не стали заниматься шарлатанством. Они должны были в этом покаяться, что ходили, занимались различной вот такой деятельностью, очень грешной на самом деле.
Тут вот вопрос в отношении к имени. Ведь смотрите, сколько существует всяких народных заговоров, в которых упоминаются имена Господа, Божьей Матери, святых. И люди искренне верят, что ничего ж плохого нет, потому что здесь упоминаются такие святые имена. И сейчас вот я прочитаю, и у меня все как рукой снимет. И говорят, ведь что ведь действует, работает, как сейчас говорят люди.
Да, только наоборот. Работают через то, что губит. Хотя Господь иногда покрывает за невежество народ. Может, ведь действительно русский человек, русский мужик прошлых веков был очень суеверным, как Лесков писал, что столько суеверий, но при этом, если пробраться к сердцу, там сердце, знающее и любящее Христа. Поэтому Господь-то может отвечать именно на это сердце, У него может быть много суеверий быть, многих вот этими всякими такими вот невежеством, оно как бы как вот скорлупа, но сердце, которое знает и любит Христа, на него Господь отвечает. Такое тоже может быть. Поэтому мы не можем до конца каждый случай, тут это в смысле, мы не можем все случаи взять и под одну гребенку. Где-то, наверное, люди несведущие, зараженные вот этим невежеством, но при этом искренне ищущие Христа, где-то Господь покрывает вот это невежество. Покрывает, ну действительно так, в христианстве Господь покрывает наши немощи, наши страсти, какие-то грехи даже наши покрывает, чтобы мы в итоге пришли к спасению.
17 стих. Это, то есть происшествие с этими шарлатанами, стало известно всем евреям и язычникам, жившим в Эфесе. На всех напал страх, и они стали относиться к имени Господа Иисуса Христа с большим благоговением. Многие из поверивших пришли к Павлу и открыто сознались в том, что пользовались заклинаниями. И немало тех, кто занимался чародейством, принесли свои книги и при всем народе сожгли их. Когда подсчитали стоимость книг, оказалось, что стоили они 50 тысяч драхм. Вот так мощно, широко и успешно распространялось слово Господа.
Еще раз подчеркнем, наверное, уже вот такие вот параллели с той первохристианской общиной в Иерусалиме. Здесь тоже показано, что многие из уверовавших приходили, исповедовали, открывая дела свои. То есть вот это проповедь делами, проповедь именно любовью христиан друг к другу. Там сказано по-другому немножко, сказано, что у множества уверующих собирались по домам, и было у них одна душа и одно сердце. Здесь очень похожая ситуация, когда вот это единство, явленное в Эфесе, оно вот для всех становится очевидным, и все начинают только к нему притекать.
Причем есть... получается так, что вот этот случай, он был такой показательный, яркий, с сыновьями Скевы, да? А, видимо, были люди, которых этот случай устрашил, потому что они сами пользовались этими заклинаниями, но, да, как говорится, до поры до времени им это сходило с рук. Но когда они вот этот случай, о нем услышали, они, наверное, испугались, что как бы и с ними чего-нибудь дурного не случилось.
Да, это так же, как с Ананией и Сапфирой, похожий случай. Там тоже они утаили, тоже использовали церковь в своих каких-то личных желаниях, мотивах. Неизвестно для чего, правда, но тем не менее, тоже хотели обмануть Духа Святого. Здесь тоже этот Скева, вернее, сыновья вот этого Скева хотели обмануть, используя имя Божие, и случилось вот такая с ними. Ну, вот еще надо сказать, что 50 тысяч драхм.
Да, что это за сумма, насколько она велика?
Вот, ну, смотрите, драхма – это греческая серебряная монета. Вот, приданная восточной женщине состояла обычно из 10 или 20 драхм.
Вот. Ну, то есть, вот притча о потерянной драхме, я вспоминаю, да, в Евангелии,
да, да,
есть.
Да. Вот. То есть, эти драхмы, вот эти женщины...
То есть, 50 тысяч – это какая-то огромная,
это
получается,
очень сумма. Большая сумма, да. То есть, если приданное было неполным, девушка не могла выйти замуж. А значит, это довольно-таки серьезное вот состояние, 10-20 драхм.
Ну, понятно, что книги тогда стоили очень дорого в то время. Это, кстати, были ведь не книги в нашем понимании, это, наверное, были свитки такие, да, на пергаменте или на папирусе.
Ну да. Ну вот, кстати, еще можно, чтобы было понятно, одна такая драхма равнялась одному динарию. Вот, одному динарию. Обычно динарий это была...
То есть драхма – это греческая монета, да. Она не палестинская, не иудейская. Да,
да? Смотрите, драхма – греческая, динарий – римская, а сикли или шекли – это еврейские монеты. Да?
Угу.
Вот. И динарий обычно являлся дневной платой солдата или такого рабочего профессионала. То есть за динарий, вот чтобы было понятно, можно было купить небольшую овцу.
Угу.
То есть, представьте, 50 тысяч овец.
Угу.
Небольших. Большое это стадо?
Очень большое,
вот, чтобы,
да.
Чтобы перевести на сегодняшний реалий, 50
угу.
тысяч овец.
Угу.
Довольно-таки огромное состояние, на самом деле.
Да.
Но книги тогда очень дорого стоили. И вот, видите, как это взяли и все сожгли. Какая была любовь к Богу? Какая любовь? Какова была сила покаяния?
Но тут еще не только любовь к Богу, тут, наверное, и страх. Вот действительно устрашила их эта история.
Ну да, страх, наверное, да. Страх, связанный с покаянием, скорее все-таки. Страх, связанный с конкретными делами. Потому что если один только страх, а они могли взять и продать где-нибудь. По идее-то. Это же стоит очень дорого, да? Вот. Стоят очень дорого эти книги. Могли бы просто их продать.
То есть это было отречение такое, да?
Это было отречение. Не просто здесь, я думаю, не один только страх. И смотрите, подчеркивается, что исповедуя и открывая свои дела. И вот после этого происходит такое действие.
А вы встречали людей, вот, бывших каких-то экстрасенсов, там, людей, которые занимались вот таким вот народным целительством каким-нибудь, оккультным, чтобы они вот так пришли и сожгли
все свои книги? Таких на самом деле не так много. Вообще в истории мы знаем их очень-очень такое малое количество таких людей. Но существуют люди, которые постоянно приходят каяться, но чтобы вот такие вот такого большого масштаба, как вот сегодня мы вспоминали прекрасных личностей наших.
Да.
Да, в кавычках, конечно.
Гастролеров.
Вот таких я не встречал.
А я, кстати, помню, вот в Вознесенском храме очень давно, еще в 90-е годы, я помню женщину, которая вот стала христианкой, а до этого она занималась вот какой-то экстрасенсорикой, может быть, не очень профессионально, но занималась. И она мне рассказывала, что все-таки последствия тянутся очень долго.
Конечно,
очень
конечно.
Долго после этого. То есть вот для психики, для души очень сложно от этого избавиться.
Сильно влияет,
от всего.
Да, сильно влияет.
Какие-то такие вот тяжелые происходят с человеком. Искушение, если говорить на языке аскетики, что рассказывала она, и просто как-то очень не по себе становилось, и голоса какие-то, и все прочее, все это длилось долго.
Конечно, так даром-то ничего не проходит, и это исправить можно только покаянием. Почему я подчеркиваю, что здесь не только страх был, но еще и покаяние.
«Когда все здесь было завершено, 21 стих, Павел решил отправиться через Македонию и Ахаи в Иерусалим. А после того, как я там побываю, мне надо повидать Рим, — говорил он. Он послал в Македонию двух своих помощников, Тимофея и Эраста, а сам еще на время задержался в провинции Азия». Ну, тоже вот очень много событий, очень много информации, как всегда, у апостола Луки, заключенная буквально в очень коротких фразах. Опять в Иерусалим, ведь только что апостол Павел был в Иерусалиме, и опять ему понадобилось в Иерусалим. А вот с этим путешествием понятно, для чего ему снова в Иерусалим?
И для чего ему постоянно туда возвращается, чтобы прикоснуться вот к истокам своим. И чтобы вот соотнести то, что он проповедует, раскрыть вот апостолам и столпам церкви. Но мы еще к этому дойдем.
И послал в Македонию двух своих помощников. Вот про Тимофея, молодого Тимофея, мы уже знаем, а вот раз нигде не упоминался, это первый раз мы встречаем.
Да, вот, сказано, что он из Ефеса, в Ефесе он стал служить апостолу Павлу.
Где-то еще в Деяниях или, может быть, в посланиях упоминается
его имя?
Да, вот
в послании к римлянам сказано, что он, что Ераст, он городской казнохранитель, да?
Ну, то есть это достаточно видный чиновник такой, коринфский, ну,
видимо,
да, казнохранитель,
да.
Это же как министр финансов, да?
Ну, что-то вроде, ну, не министр все-таки.
Ну, в городском правительстве, да.
В городском правительстве, да, наверное, что-то вроде такого. Распределитель, наверное, средств вот, городского бюджета, как
или,
сегодня.
Или хранитель просто, может быть, просто хранитель.
Просто, может быть, банк, это был такой прототип современного банка. Вот. Известно, что он потом много путешествовал вместе с апостолом Павлом. Во время второго заключения апостола Павла в Риме оставался в своем родном городе, в Коринфе, где вот об этом пишет апостол Павел. О нем упоминает в послании к Тимофею. То есть, когда он ему пишет, говорит, что вот, чтобы он всех что он всех приветствует, Прескилу, Акилу. Вот, и упоминает Ераста, который остался в Коринфе и, видимо, там вот продолжает свое христианское служение.
23 стих. «А тем временем случилась немалая смута из-за пути. Был некто, серебряных дел мастер по имени Деметрий, изготовлявший серебряные изображения храма Артемиды. Он обеспечивал работой многих мастеров. Собрав их и других собратьев по ремеслу, Деметрий сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Но вы сами видите и слышите, что творит этот Павел. Он говорит, что боги, сделанные человеческими руками, вовсе не боги. И он сумел убедить в этом немало народа в Эфесе и почти по всей Азии. А это грозит не только тем, что наше ремесло приобретет дурную славу, но и тем, что само святилище великой богини Артемиды придет в упадок, и в конце концов умолится величие богини, которую чтит вся Азия и весь мир». Ну вот, прежде чем мы будем вот об этой истории говорить, наверное, уже в следующей передаче, вот небольшой такой вопрос. В русском переводе «путь» с большой буквы, «смута из-за пути». В синодальном переводе «путь Господень». Что подразумевается вот под этим словосочетанием?
Ну вот, апостолы проповедовали путь. Проповедовали путь, и вот в книге «Деяния» это особо подчеркивается. Не учение, не список законов, а именно путь. То есть путь, на который человек встает и идет. Это принципиально подчеркивается, и особенно это становится ясно, когда раскрывается вот это учение о двух путях. В учении 12 апостолов написано вот об этом пути. Что человек выбирает этот путь, и если он по нему идет, он спасается. Если взять вот эту книгу, это учение 12 апостолов, или по-гречески дидахе, там она прямо с этого начинается. Есть два пути. Один жизни и один смерти. Но между обоими путями большое различие. Путь жизни таков. Во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя. Во-вторых, ближнего своего, как себя самого. И всего того, чего не хочешь, чтобы было с тобою. И ты не делай. Вот все очень кратко, и при этом у них подчеркивается в учении 12 апостолов ссылки на Ветхий Завет. То есть они составляют это учение новозаветное, но при этом опираются на
Ветхий Завет. А это произведение, о котором вы говорите, вот Дидахи или Дидахе, надо узнать, как правильно произносить это название, оно еще до Евангелия появилось?
Нет,
какого оно времени?
Вообще, оно, видимо, сначала существовало в виде устной такой вот сформированной проповеди. А потом оно было записано. Вот. Когда точно оно появилось, неизвестно. Но очень похоже вот на начатки пути Господня, вот где вот в книге Деяния описывается. Потому что здесь мы еще раз подчеркиваем, что есть ссылки на Ветхий Завет, который очень важен для евреев, которым проповедовали. Вот это постоянное подчеркивание из Ветхого Завета, из книг Второзакония, из книг Сираха, из пророков, из Иеремии, из Исаии. И из Второзакония, и они составили именно вот это учение, чтобы четко, лаконично доносить до слушателей вот эти сформулированные вещи, а потом уже в диалоге их пояснять. Угу. Собственно говоря, вот был один из первых катехизисов, учение 12 апостолов. И вот он, видимо, существовал, что апостол Павел, Аполлос, Акила, Прескила, они, видимо, вот примерными наработками пользовались, чтобы донести до своих слушателей.
Ну, об истории с мастером по имени Деметрий мы поговорим в следующий раз.